все оказалось не так страшно, как казалось сначала Софье. Просто после войны с Польшей, она же, Речь Посполитая, и отречения Яна Казимира, на троне уселся Михайло Корибут Вишневецкий. Как Алексей Михайлович не интриговал, все одно не выбрали Алексея Алексеевича. И вот теперь новоявленный правитель наводил мосты, прислал посольство, кланялся. Одним словом, ребята, давайте жить дружно. А вот Алексею Михайловичу это не понравилось. Он едва ли не гнать посольство велел. Но Алексей Алексеевич сумел тактично вступиться. Софья задумалась. Речь Посполитая. Вообще дружить с ними выгоднее, чем воевать. И как? А идея была проста.
Алёшенька, а Михаил женат?
Нет, Сонюшка.
А у нас Марфенька на выданье.
Ты думаешь?
А почему бы нет? Ты ведь и сам ее знаешь.
И верно. 18-летняя красавица могла кому хочешь вскружить голову. Темные волосы она унаследовала от Марии Милославской. Синие глаза от отца, от него же и статную фигуру. А учитывая, что последние несколько лет Софья занималась ей вплотную, результат был потрясающим. Марфа отлично могла себя подать. Благодаря физическим упражнениям она стала сильной и гибкой. Говорила на нескольких языках, свободно читала и писала на родном и чуть хуже на латыни и турецком. Польский с ней никто не осваивал, но было бы желание. Ребята переглянулись. Он католик.
Аввакум обоснует.
И отец, как на тетку Ирину поглядит, так и... На лицах царевича и царевны возникли абсолютно одинаковые хищные улыбки. Вот сейчас как никогда было видно, что они брат и сестра, и мысли у них были одни и те же. Невеста согласится? Кто бы сомневался? Теперь осталось уговорить двух государей. Тятенька, я подумал тут, сильно ли ты на поляков обижен? Алексей Михайлович пожал плечами. Он был влюблен, счастлив, Любушка умело поддерживала его в этом состоянии. А потому даже на поляков он гневался, скорее по инерции.
«Не то, чтобы сильно, сыне, но хотел я тебя на польском престоле увидать. А ежели не меня?»
«Так ведь и не тебя, этого Вишневецкого пригласили.
Так он ведь не женат, а мы с ним граничим».
Синие глаза вспыхнули интересом.
«И?» «Марфенька, в возраст вошла».
«Не Дуняша?»
«Нет, тятенька, не справится Дуняша. Слишком она в стороне от всего держится».
Алексей Алексеевич добавил бы еще, что, как и воспитавшая ее тетка Ирина, Дуняша слишком склонна вертеть всеми окружающими, но не умела и по-глупому.
«Так жене и не надобно в центре внимания быть».
«Тятенька, так Марфенька языки знает, танцевать умеет. Опять же, политес весь изучила, что при европейских дворах принято. В платье их ходить умеет».
«И откуда бы?»
Сдвинутые брови хмурились, а синие глаза смеялись. Знал он про занятия, донесли, но и препятствовать не стал. Чего уж там, пусть лучше девка языки учит, чем на незанятую голову чего придумает.
«Так мир не без добрых людей», — не дрогнул парень.
«И что ты делать хочешь?»
«Тятенька, я тут узнал».
Действительно, Ордин Нащёкин вчера весь вечер бегал и узнавал.
«За него Элеонору австрийскую сватают. А чем мы хуже?»
Вопрос был актуальным. Фердинанда Алексей Михайлович не любил. Да и Священную Римскую империю тоже. Католики.
«Предложить ему мирный договор?»
«Да. Мы его более трогать не будем. А случись что, поможем полками. Для зятя не жалко».
«А ежели они Марфеньку потребуют католичкой сделать?»
Это был самый скользкий момент. Но и его уже обговорили дети.
«Тятенька, кто бы там что ни пробормотал, православной Марфенька была, ей и останется. И дети ее православными вырастут. И можем мы потребовать, чтобы Михаил у себя разрешил храмы строить. Чего ж нет? Так что душа ее не пострадает».
«Ох, Алёшка, наплачутся от тебя девки. Кого хочешь обведёшь?»
Алексей Михайлович и не ругался.
«А ещё муж,
да спасется с женой своею.
А не жена, мужем своим.
Так, ежели мужу не повезло православным родиться. Мы вот реформу делаем, книги переписываем.
Намек вышел достаточно толстым, но Алексей Михайлович не обиделся. Идея была неплохая. Не получили престол для сына? Получим его для дочери. А дальше будет видно. Зато Фердинанду ноги оттопчем.
Мужчина подумал и кивнул. Почему бы не попробовать?
Память о слезах любимой сестры камнем висела у него на сердце. Неужто он Марфеньку тоже в девках оставит?
Царевна Марфа известие восприняла с энтузиазмом и принялась спешно учить польский, для чего переехала под крылышко теток в Дьяково. То, что параллельно она изучала и другие вещи, уже эксклюзивно, от Лейлы, скромно умалчивалась. Зачем царю знать, что гаремные девушки много чего умеют в постели? И нечего тут пищать.
«Ой, мамочка, стыд-то какой!»
Стыд не дым, глаза не выезд. Зато супруг не будет по бабам бегать.
И о кратком курсе от Ибрагима тоже промолчим.
К чему царице яды распознавать? Вроде как и не надобно.
И о том, что Стеньку Разина озадачили найти еще парочку таких же специалистов.
Мало ли, пусть с девочкой поедут в ее свите. Ежели что...
Молчание, оно завсегда золото.
Для всех Марфа просто учила польский язык. Первой царю устроила скандал царевна Ирина, обидевшись за свою Евдокию. Но тут Алексей Михайлович плечами пожал, мол, «Я бы и не прочь, да ты... На нее погляди, она же слова не поймет. Ей что, муж, не скажи, все мимо будет. А Марфенька латынь уверенно изучила, да и польский, и французский изучает. Опять же, политес». Ирина ругалась, но крыть было нечем. Сама виновата. Надо было ребенка не только молитвам учить, но еще и остальному.
Посольство, получив такое предложение, опешило. И Михаилу полетело письмо. Пусть задумается. Алексей был доволен и предлагал Софье также заняться и остальными сестрами. Так колебалась, но все решил визит тетки Ирины. Однажды та просто вошла без стука в Софьины покои в Кремле.
«Ты что ж творишь, племянница?»
Софья только глазами захлопала. Творила-то она много всего. Но надо выяснить, за что наезд.
«Что не так, тетя?»
«Где-то видано, младших поперед старших замуж выдавать?»
«Тогда все ясно. Волна докатилась и сюда». Софья усмехнулась. «Ну, держись, щучка теремная».
«Где это видано, царевен неучами растить?»
«Что?
А вот то. Девке 20 лет. Она ни единого языка не знает. Ничего не умеет».
«Все она умеет. Шить, вышивать».
«Ага. И молиться. И все. Королеве-то другое уметь надобно. Как она послов приветит? Как придворных окоротит? Там ведь не наша терема. Там другая жизнь. Марфа к ней хоть и не готова, а все ж справится. Дуняша же и двух слов сказать не сможет».
«Так язык-то изучить!»
«Вот и пусть сначала изучит, а потом приходит. Подберем мы ей мужа». «Не слишком ли ты много берешь на себя, Сонюшка?»
Голос царевны стал подозрительно теплым да ласковым. Но Софья и плечами не пожала.
«Не слишком. Не на Алёшку ж эти бабские дрязги сваливать. У него дела государственные. Ему разбушевавшийся курятник ни к чему».
«А ты, стало быть, утихомирить его сумеешь?»
«Нет».
Софья впервые отвлеклась от перекладывания бумаг на столе и взглянула тетке в глаза. Жестко и холодно.
«2-3 на суп пущу, остальные сами утихнут. А руки не надорвутся? А я не своими руками».
«Не боишься?»
«Боюсь, но и портить брату жизнь не дам».
«А сестре ее портишь?»
«Марфеньке?»
«Дуняше».
«Тетя, вопрос уже решен. Вы ко мне пришли, чтобы через меня на Алешу надавить, а через него на отца? Не будет такого. Это все?»
Царевна Ирина рассматривала племянницу со странным выражением.
Мда, недооценила я тебя. Недооценила.
Софья опять уставилась в бумаги. Хлопнула дверь. Кажется, она приобрела себе врага или нет? Если Марфу удастся выдать замуж, плевать всем будет на ее особенности. Победителей не судят. Ну а коли нет, все равно просто так не сдадимся. Вот. А параллельно она допытывалась, кто покушался на Алексея Алексеевича. За таверной установили наблюдение и нашли там мужчину, которого описала девочка. А с казаками какой разговор? Как вышел волк из кабака пьяный, так схватили, скрутили, да и повели к царевичу. Никто и не заметил. Метод тот старый, чтобы языка взять. Казаки им кою сотню лет владеют. Мешок на голову, в мешок табачку али перчика. И не до того человеку будет, чтоб орать. Вдохнуть бы! Так спутанным, словно колбаса, завернутым в дорогой ковер с мешком, и доставили предсветлые царевичевы очи. Да не в Кремль, нет, туда с таким ходу не было. Да и стены там шибко глазастые и ушастые. На подворье к боярине Морозовой. И были абсолютно спокойны. А вот когда боярыне сказали, что сей человек хотел ее дитятко жизни лишить. Хорошо, что казаки народ крепкий, потому как на пару секунд у боярыни такой взгляд стал. Ей-ей, кинется! И кинулась бы, зубами б в глотку вцепилась. И о молитвах не помнила бы, куда там. А в комнате мужчину уже ждали. Софья и Дуняша за ширмой. Алексей и Иван за столом. Степан и фрол Разины как охрана, чтоб не кинулся. Мешок зацепили, потянули. Софья едва удержалась от присвиста. Действительно, как есть, волчара. Битый, травленный. Смогут ли ребята его сломать? Или и ломать не надо. А ведь ей бы киллер такого уровня пригодился бы. Пусть на корону поработает. Только как его уговорить? Импровизацией она владела, но вот беда. В этом мире всерьез ее принимали только те, кто с ней столкнулся, а остальные
Нет, сейчас все зависело от ее брата.
Сможет? Отлично. Нет?
Тоже неплохо. Но специалиста будет жаль.
Тот? Спросила Софья у Дуняши одними губами. Девочка закивала, тот.
Настроение у Софьи испортилось.
Ладно, посмотрим, что смогут сделать ребята.
Алексей Алексеевич Романов смотрел на стоящего перед ним человека. Мда, даже избитый, связанный в окружении казаков, тот выглядел несломленным. Ведь верно. Согнуть его можно. Не исключено, что с помощью каленого железа. А вот сломать... Его ломала жизнь, жестокая через колено. А потому... Вряд ли он сможет что-то страшнее, чем просто... убить. А смерть ему не страшна. Так ведь? Развяжите его.
Вот тут в желтых глазах мелькнуло изумление. Алексей же принялся импровизировать. Удивить? Значит, победить? Попробуем. Освобожденного пленника подтолкнули к креслу и почти силой заставили в него сесть.
«Воды? Вина? Чая?» Неясно, чего ожидал мужчина, но уж точно не светской беседы. Сверкнул глазами, промолчал.
«Да ты не бойся, не убьют!»
Голос Алексея был спокойным и серьезным.
«Пряников насыплют, али калачей заморских!»
Мужчина зло ухмыльнулся.
«Если попросишь... принесут».
Алексей был спокоен.
«Как видишь, к тебе тут относятся не как к Татю, а как к гостю. Так что подать прикажешь?»
«Воды дайте».
«Вы всех гостей так к себе зовете?»
Алексей от души фыркнул.
«Скорее, их так выгонять приходится»,
— вступил в игру Ваня.
«Ты ведь нас знаешь?»
«Кто ж царевича да не знает?»
«Да и ты, боярин, на Москве известен». «Тогда понимаешь, что нет нам никакого резона тебя убивать или пытать. Завтра на твое место Матвеев еще сотню найдет.
Вот это был удар. Ванька рисковал, но выиграл. Как же много он выиграл! По расширившимся зрачкам, по сбою дыхания, Алексей видел, что угадал. Угадал! Правы были они с Софьей, как же правы! Некому сейчас более на него нож точить. А вот Матвеев мог. При удаче он бы высоко взлетел. Теперь же падает. А это больно. Да и каждый рвануть зубами старается. И кому он той неудачей обязан, даже глупцу ясно.
«И то верно»,
— соглашался мужчина с Ванечкой, а взгляд перевел уже на Алексея.
«Так чего тебе от меня надо, царевич?»
Алексей мысленно перевел дух. «Победа! Хоть и маленькая, но победа!» Когда человек вступает в диалог, он уже открывается для воздействия. А если он соглашается признать твои права, можно считать, что он почти твой. Ты сумеешь его использовать при должной ловкости.
Чтобы ты на меня поработал, а не на Матвеева. Только по доброй воле, сам понимаешь. Иначе все напрасно будет.
И что ж я сделать должен?
Убить меня.
Что?
Вот теперь Тать ошалел. По-настоящему.
Убить. Выстрелишь в меня, я упаду. Казаки тебя искать начнут. По городу слухи пойдут, что близок я к могиле. Матвееву донесут. Царь будет в горе. А ты с боярина деньги получишь.
«А ты?»
«А я на это поглядеть приду».
«С казаками? Да с царем?»
Алексей ответил совершенно волчьей ухмылкой. Синие глаза скрестились с желтыми.
«У меня жизнь одна. У него возможностей много. Рано или поздно меня достанут. Проще не бегать, а сразу. И то сказать, я мужчина. А ежели он за моих близких возьмется?»
«Умён ты, царевич. А кто мне мешает с тебя деньгу срубить? Да и податься куда подальше.
А зачем?
С боярина ты вдвое против обещанного получишь. Да и я. Земли кусок хочешь? Свой дом, дети.
И вдруг
Такая тоска промелькнула в хищных глазах, что понял Алексей. Было все это у мужчины, было. Просто лишился он и крова, и близких. И сейчас он тронул то, что лучше не ворошить. И потому...
А не то, на службе у меня останешься. Степан, найдешь молодцу применение?
Разин оскалился.
Чего ж не найти? Дело-то хорошее. А сейчас отпусти его.
Что?
Вот теперь изумились все, и Разин, и человек, имени которого Алексей так и не спросил.
То.
Царевич снял с руки простое малахитовое колечко. Не бывало такого ранее. Не резали кольца целиком из камня. А вот Софья подсказала. Простенькое, обруч зеленый. Только на внутренней стороне три буквы. Две «Ас» да одна «Рцы». Невелик труд вырезать. Просто мало кому надобно.
Покажешь казакам, тебя ко мне проводят, ежели вернуться пожелаешь. Отпускаешь, значит? Так волку воля в радость.
Мужчина только оскалился.
Степан вышел проводить его. Фрол последовал за братом.
И никто не видел, как из-за ширмы вылетела маленькая фигурка, повисла на шею у братика, обняла.
«Алёшка, умница ты мой! Родненький братик, какой же ты молодец!»
А потом тоже досталось и Ване Морозову. Мальчишки тоже не удержались и, подхватив Софью, кружились по комнате, вопили, смеялись. Они справились? Кажется, да. А далеко, в Китай-городе, человек с волчьими глазами смотрел на пламя свечи. Действительно, угадал Алексей. Это сейчас его волчарой кликали, а когда-то Матвеем звали, жена Матюшей звала. Все у него когда-то было, и отец купец не из последних, и матушка, и жена, и дочки двое, солнышки светленькие. Все в один день поменялось, когда поехали они к жениным родным.
а на них на дороге тати лесные напали. Всех вырезали, детей не пожалев. Его мертвым посчитали, на дороге бросили. Как и выжил-то. Случайно, как и все. Старик его выходил, отшельник. Пошел за хворостом, а нашел умирающего. Но не выдал, к себе в хижину принес, обогрел, накормил, вылечил. Никто и не знал, что жив он остался. В Новгород родной вернулся 2 месяца спустя. Глазам не поверил. Дом его продан, сам он мертвым числится. А продавал? Кто? Да батюшкин же компаньон, с которым не разрей вода были. Даже когда Матвей от его дочери отказался, на Лукерье женился, все равно дружили. И поди ж ты. А дальше и еще интереснее было. Матвей по городу недолго шатался. Увидел он одного из тех, кто их в лесу грабил да резал. Только кричать, слово и дело, не стал. Сам мерзавца высредил, сам разобрался. И под приставленным к горлу ножом поведал ему подрец, что не просто так ждали людей на дороге. Ой, не просто. Обиделся тогда Кузьма Валерьяныч на Мотиного отца. Вот и нанял лихих людей, чтобы их встретили. Да особо обговорил, чтобы в живых никого не осталось. Матвей, как услышал это, едва ума не лишился. Пил тогда по-черному чуть не месяц. Потом деньги кончились, а боль осталась. И задумал он месть. Нож словно сам в руку лег. А подворье купца Кузьмы дымом пошло. Огнем в единую ночь взялось. Так заполыхало со всех 8 концов, что и не потушили. Угольки на снегу остались. И хозяин помочь ничем не смог. Потому как лежал он со своей женой в обнимку с перерезанным горлом. Матвей его и будить не стал. Ни к чему. Просто ударил. Как бил бы дикий зверь, потерявший семью. И ушел. А с тех пор что? Шел по свету. Молиться в монастырь? Не мог он пойти туда. На него иконы смотрели, а его всего переворачивало. Что ж вы, такие святые, моих родных не защитили. Или меня бы к ним забрали. Нет? Так на что вы вообще нужны? Опять торговать? Или в войско? Нет, сил у него на это не было. Вот и... Да, душегубствовал. но старался вовсе уж беззащитных не трогать. Напрасно царевич беспокоился. Матвей и так не взялся бы его кончить. Дети ведь. Его старшенькая на 2 года младше сейчас была бы. Ушел бы он из Москвы, как из 10 других городов, и опять закружила бы по свету. А нет. Что-то разбередил в нем тихий голос. Что-то растревожил. И уйти нельзя было. И оставаться непонятно как. Мужчина хлопнул еще стопку водки, сгреб горсть черной икры с крашенным лучком, закусил. Хорошо пошла. Но и напиться не получалось. И откуда-то он знал, что вернется. Просто потому, что царевич дал ему на минуту то, что мужчина давненько утратил. Смысл жизни. И что верно, то верно. Матвеев чем-то походил на Кузьму Валерьяныча. Давно вроде бы убитого и забытого. Чем? Боярин и купец, богач и мелкая шушера, высокий старик и среднего роста толстячок. Одинаковым было желание идти по трупам к своей цели и устранять неугодных. Когда в окошко к боярине Морозовой что-то поскреблось, она поначалу подумала, что птица это. И уж потом вскрикнула, шарахнулась от стекла. И в голос не закричала, потому что воздуха не хватило. В груди сперла, ноги словно отнялись, дурно да душно стало. Из темноты смотрели на нее 2 желтых волчьих глаза, на лице заросшим густой бородой старый шрам рассекал щеку и лоб, стягивал угол рта в кривую ухмылку. «Не бойся, боярыня! Богом клянусь, не со злом я!» И от слов этих, а больше от того, что увидела на дне глаз, вдруг успокоилась боярыня, кивнула.
«Верю! Чего тебе надобно? Кто ты?» «Я, боярыня, тот, с кем царевич на днях у тебя говорил».
Вот тут Феодосия и вовсе успокоилась. Хоть и не все она знала о царевичевых замыслах, да мельком этого мужчину видала. Ну и...
«Чего ж ты так? В ночи! Ровно тять какой!»
Заворчала она. Мужчина усмехнулся, скользнул в окно, которое для него открыли. Глазами сверкнул так, что боярыня вдруг вспомнила, что в рубашке она, да и простоволоса, метнулась платок накинуть.
«А я тать и есть боярыня. И чтобы меня тут днем видели, то ни к чему. Сможешь ты, боярыня, царевичу вот это колечко передать?»
Зеленый малахит тепло светился на ладони, и Феодосия взяла его кончиками пальцев. При этом коснувшись грубых пальцев чужака и вздрогнув, словно от ожога.
«Утром человечика к сыну пошлю. А до того...»
Несколько минут она поколебалась, а потом рукой махнула. «Куда уж хуже. Хорошо еще, что внизу вся прислуга. Одна она в тереме».
«Пойдем со мной».
В покоях Глеба Морозова тихо было и чисто. Никто там с его смерти и не жил. Ванечка свои комнаты любил больше. Ей терема хватало, а больше-то и некому было. И родных она сюда не пускала.
«Здесь обождешь царевича?»
«Обожду. Благодарствую, боярыня».
«Сейчас шуметь не стану, а утром тебе чего поесть принесу».
«Храни тебя Бог».
Феодосия привычно перекрестилась двумя пальцами и подумала, закрывая дверь, что для любимого сына, да и для царевича, она бы еще и не то сделала. Сказали бы, на муку пошла бы, стона не издала, на костер бы взошла, слова не вымолвив. Стольким она царевичу обязана. Любимым сыночком Ванечкой, который красавец стал, писаный, хоть сейчас под венец, помощью в делах. Тяжко все же на своих плечах все держать. Вдову всяк обмануть может. А вот царевича, который за ее плечом стоит, уже не станут. Опасаются. Верой и то. Крестится она сейчас двоеперстно и по сторонам не оглядывается. И знает, что те, кто троеперстно крестится, глупцы, греками да латинянами обманутые. Вот войдет царевич в силу, поставит рядом с собой Аввакума, иначе дело повернется. Дайте время. Нет смысла с властью лоб в лоб идти. Это пусть олени в лесу рогами цепляются, да быки на лугу бодаются. А они осторожно пойдут в обход. Все равно их верх будет. Не бывать антихристу на земле православной русской, любимой. Осторожнее быть надобно, умнее. Не кричать, а детей растить. Тогда и толк будет. Феодосия решительно направилась в крестовую. Растревожила ей душу. Помолиться надобно.